Добрый день, вечер уже, наверное, уважаемые коллеги. Название моего доклада – это некоторое забегание вперед, потому что именно так будет называться наша будущая выставка. А запланировали мы ее, в общем-то, вот в связи с чем. Дело в том, что совсем недавно, всего несколько недель назад, у потомков композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова была приобретена уникальная коллекция диапозитивов и негативов Максимилиана Асеевича Штейнберга. И за этой сдержанной фразой, я ее стараюсь так сдержанно и спокойно произносить, на самом деле самые невероятные эмоции. Потому что это вообще событие не только в жизни нашего музея, музея Римского-Корсакова, это вообще важное событие в жизни всего и в истории коллекции всего нашего театрального, Санкт-Петербургского театрального музея. А мы являемся филиалом театрального музея. И вообще коллекция – это тот фундамент, та основа, на которой происходит вся наша деятельность. Цветные фотографии черно-белой эпохи. Эти слова обычно относят к знаменитой коллекции Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Он действительно был первым в области цветной фотографии в России, и его имя известно хорошо. А вот существование коллекции диапозитивов и негативов Штейнберга, в общем-то, коллекции подобной, сравнимой, ну не по объему своему, конечно, а по своему качеству, да и по времени создания они близки, это менее известный факт. В фокусе объектива Штейнберга оказались заповедные места Любенск-Вичаша, это бывший Лужский уезд бывшей Петербургской губернии. И случайное, но очень любопытное совпадение. Дело в том, что Прокудин-Горский снимал свои первые цветные фотографии тоже в 1904 году и тоже в Лужском уезде. Среди преобладающих фотографий черно-белых в собрании Штейнберга есть 17 цветных, абсолютно новаторских для своего времени. И вообще надо сказать, что это большая удача, что это собрание сохранилось. Несмотря на все перипетии революционного, постреволюционного времени, на периоды двух мировых войн. И если собрание Прокудина-Горского все-таки сохранилось не полностью, а уцелевшие пластинки были вывезены из России, то собрание Штейнберга более 100 лет хранилось в петербургской семье потомков Римского-Корсакова. Максимилиан Асеевич Штейнберг вошел в круг семьи Римских-Корсаковых в 1908 году, став мужем младшей дочери композитора Надежды. Но еще до этого торжественного момента он стал родным и близким человеком в семье композитора. И это произошло как-то так очень естественно, очень органично. Штейнберг поступил в консерваторию в 1901 году, в классе Римского-Корсакова оказался через два года в 1903. В 1905 в связи с известными событиями занятия были перенесены из закрывшейся консерватории домой к Николаю Андреевичу. И Штейнберг фотографически точно описал эту музыкальную гостиную спустя много-много лет в своих воспоминаниях 1945 года. Николай Андреевич не раз подчеркивал талант своего ученика. Это вообще был его любимый ученик. Но как талантливый человек, Штейнберг был талантлив не только в области музыки, он был талантлив во всем. И вот он профессионально увлекся фотографированием, что в начале 20 века, в общем-то, было процессом сложным. Этот процесс требовал определенных навыков, знаний каких-то. И все, что он снимал в период до 1919 года, сегодня нас поражает своим совершенно исключительным качеством. Часть коллекции была представлена нами на выставке. Мы никак не могли расстаться с этой выставкой, мы ее все продлевали и продлевали каждый раз заново. И мы наблюдали за нашими посетителями, вот они с какой-то ностальгией, вы знаете, подолгу вглядывались вот в эти лица, благородные лица потомков Римского-Корсакова, а они все были достойными продолжателями фамилии Римских-Корсаковых. И вот та реакция посетителей на эти фотографии, вообще то количество времени, которое они проводили на выставке в крохотном абсолютно зале, вот все это сделало очевидным следующую вещь. Нельзя просто мечтать об этой коллекции, а мы о ней мечтали, конечно, как надо сказать и некоторые другие организации. Надо попробовать обратить эту мечту в реальность, и я набралась смелости, поговорила с потомками, и музей выступил инициатором покупки, и мы использовали вот эту единственную возможность, уникальную, действительно единственную возможность приобрести вот сейчас эту коллекцию целиком в государственное хранение. И коллекция была оценена с учетом исключительной мемориальной, исторической, этнографической ценности, и сейчас эта хрупкая коллекция уже в фондах нашего музея. Ну а сейчас немного сухой статистики, за цифрами которой уникальная коллекция. 198 было предметов, один, к сожалению, разбит, он не учитывается здесь. Не буду перечислять эти цифры, обращу лишь внимание, что некоторые негативы имеют еще свой дубль в виде диапозитива. Дело в том, что в семье имелся стереоскоп, вот мы его видим на одном из негативов. Такие проекционные аппараты вообще входили в моду в то время, использовались. Можно было дома просмотреть полученные изображения. И вот для такого домашнего просмотра Штейнберг и делал диапозитивные изображения с негативов. Один из очень сложных вопросов – это вопрос авторства. Безусловно, большая часть снимков сделана Максимилианом Асеевичем Штейнбергом. Но младший сын композитора тоже увлекался фотографией. И вот мы видим его на одном из снимков, видите его отражение в зеркале, он рядом с фотоаппаратом. У него был фотоаппарат на 12 стеклянных пластинок размером 9 на 12. И вот мы его видим или в процессе прямо фотографирования, или рядом с фотоаппаратом. А тут еще рядом и младший сын композитора Андрей, который тоже фотографировал. И поэтому вот вопрос установки авторства еще в будущем мы должны все это уточнить. Римский-Корсаков всю жизнь мечтал приобрести, это снимок вот Андрея Николаевича, всю жизнь мечтал приобрести усадьбу вот в этих любенских местах. Это было мечтой композитора, которая осуществилась, к сожалению, только в конце жизни и приобрела реальное очертание, когда в 1907 году стали оформлять купчую на эту усадьбу Любенск. Причем сразу на детей. И очень предусмотрительно, не на всех детей, а только на тех, кто не имел еще собственной семьи. И поэтому только трое из пяти детей композитора стали владельцами усадьбы. Это Андрей, Владимир и Надежда. За несколько дней буквально до смерти композитора состоялась свадьба Максимилиана Асеевича Штейнберга с младшей дочерью композитора Надеждой. Венчание происходило вот в этой прелестной церкви, Никольская церковь имения Крицы, в годы массового разрушения храмов. Эта церковь была разрушена, но мы видим ее на уникальном цветном диапозитиве 1913 года. Через несколько лет в этой же церкви будут крестить самую младшую внучку композитора Татьяну, а внуков и внучек у него было много, 14 внуков было у Римского-Корсакова. Конечно, смертью своего учителя Штейнберг был раздавлен, абсолютно потрясен, как и вся семья, а супруга композитора Надежда, ей было отведено еще 11 лет судьбой, но вот эта печать скорби, она застыла на эти годы и уже не сходила с ее лица, вот мы видим на фотографии. И что удивительно, Надежда Николаевна, она перестала любить приезжать в Любенск. Она город не любила, Петербург не любила, называла его пышным, пыльным, душным. И как только первые признаки весны, она старалась покинуть город. И вдруг она перестает приезжать в Любенск, поэтому всего несколько кадров в большой коллекции, где мы видим Надежду Николаевну. Старший сын композитора Михаил, это будущий энтомолог, ученый с мировым именем, ни с первой, ни со второй семьей Любенском не пользовался, поэтому в кадры Штейнберга не попал. Средний сын, это будущий биограф композитора Андрей Николаевич, пока был не женат, с удовольствием приезжал в Любенск, хотя предпочитал проводить время за границей, но как только он женился на Юлии Лазаревне Вейсберг, это тоже ученица Римского-Корсакова, но ее вхождение ее в круг семьи Римских-Корсаков было очень тяжелым. Тем более она не оценила прелести любенской жизни, деревенской жизни, и поэтому Андрей Николаевич практически после женитьбы уже в Любенск не приезжал. Старшая дочь композитора София Николаевна с большим трепетом относилась к Любенскую. Они очень часто приезжали. Любимца семьи Сет Терарекса, вот такой красавец, тоже всегда брали на дачу, а в осенне-зимний период он жил в городе вместе с Надеждой Николаевной. Таким образом, семьи Софии, старшей дочери, хотя она не была владелицей, Надежды и Владимира, были основными обитателями Любенска, и их мы в основном видим на фотографиях. Даже в черно-белых фотографиях, надо сказать, не говоря уже о цветных, Штейнберг стремился передать живописность, яркость и красоту природы, которую он, как и все римские Корсаковы, надо сказать, очень любил и воспринимал восторженно, тонко. Он ведь еще был и студентом естественного факультета Петербургского университета, в том же 1901 году поступил, и он привык пристально вглядываться в окружающий мир. А знания в области химии помогли ему разобраться во всех тонкостях, связанных с фотографией. И сравнивая похожие кадры, мы чувствуем, они есть, вот очень близкие кадры в коллекции, мы чувствуем, как тщательно Штейнберг выстраивал композицию, как он искал выгодный ракурс, учитывал степень солнечной освещенности, он фиксировал дату, время, какие-то другие детали процесса фотографирования. И очень жаль, что вот таких конвертов осталось мало с его пометами. Он запечатлел быт обитателей имения Любенск, то есть жизнь большой семьи год за годом. Это было десятилетие до революционного времени и первые годы после революции. Еще одна грань, оставленная им уникальной коллекцией, это чудесные портретные и сюжетные снимки взрослых и детей. И удивительно, когда же маленькие совсем дети, которым едва больше года, они выдерживали иногда длительное позирование. Вот, например, младшая дочь композитора Таня. Ей тут чуть больше года, на пороге дачи, в пальто, в капоре. А вот ее отец Владимир дарит ей куклу у серебристых елочек. Это было самое живописное место имения. И у этих серебристых елочек сфотографировали всех детей, всех внуков композитора. Вот это по линии старшей дочери Ира и Лиля Троицкие. Одна станет автором очень известного, замечательного романа «Лебединая песнь», а другая, Лиля, будет репрессирована и погибнет в годы войны. Умиление вызывает вот этот дуэт Сережи и Мити Штейнбергов. И вот эти детские сцены летнего отдыха семьи, детские лица, вот именно они нам сегодня дают ощущение разрушенной революции, гармонии жизни большой семьи. Да, собственно, и сама вот эта фотография дома в Любенске с зыбким отражением в озере, вот он словно как образ Китежа. Кажется, что он тоже растворится, уйдет под воду. И действительно, ведь вся эта усадьба была разорена в послереволюционные годы. И вот этот дом остался в памяти и мыслях потомков композитора для того, чтобы воскреснуть вновь. Любенск даже после революции ассоциировался со счастливой и мирной жизнью. Сохранился дневник Лили и Иры Троицких. Давайте еще раз посмотрим на них. Чудесная фотография. Они всегда ждали вот этот переезд. Дневник не опубликован. Это детские записи 1917-1918 годов. Это годы страшного слома. И по воспоминаниям потомков, эти годы оказались даже страшнее трагических дней будущей войны и блокады. Но сколько восторга на страницах вот этого детского дневника. Это подробное описание любенской жизни, а она была просто напоена счастьем от слияния с природой. Множество историй, вот это все иллюстрации к историям, рассказанным в дневнике, о побеге упрямой ослицы Маньки, о всяких щенках, птенцах, это, в общем, о всей любенской живности, которой было очень-очень много. И надо сказать, что дети, даже самые маленькие, принимали деятельное участие в хозяйственной жизни Любенска. Любенский парк они знали каждый уголок, но были свои любимые места. Чем-то грибочки напоминает. Вот эта очаровательная фотография в панамках, как будто дети, как будто грибочки. Это березовая аллея. Конечно, от самых страшных сцен революции детей старались ограждать, но она все равно по-своему входила в детское сознание. И буквально вот две строчки из дневника Иры Троицкой, просто очень забавные, нам принесли из деревни трех зайчат. Два совсем маленькие, один постарше, такой прелестный. Маленькие совсем ручные, а побольше дикий. Мы назвали его большевик. Это вот революция глазами детей. Ну и иллюстрация к следующей картинке. Незадолго до сенокоса к нам явились 4 мужика и заявили: «Ни за деньги, ни исполу косить не будем. Если вы своими руками не можете скосить, мы скосим ваше сено, возьмем себе». Мы старались объяснить, что это неправильно, нужно помогать друг другу. Они мялись, почесывались, но настояли на своем. Тогда мы решили собственноручно выкосить все. И если до революции вся эта хозяйственная жизнь, это не было способом выживания, эта работа приносила радость. Это была, по сути, обычная жизнь дачников, вырвавшихся из каменных стен города. То после революции все изменилось. И даже поход в лес за грибами был уже жизненной необходимостью. К сожалению, сбылась примета. Много грибов к войне. Да? Здесь их более 300. Но даже летом, вот этот уникальный совершенно кадр, даже летом, почти заканчиваю, даже летом 1917 года настроение было еще миролюбивое, хотя уже трудно стало договариваться с крестьянами, стало процветать воровство. Вот есть Чеховский вишневый сад, а есть Корсаковский Любенский сад. Так вот, его стали разорять, и он практически был, в общем-то, уничтожен после революции. Самый сложный год был, это 1918 год. Приехали буквально отъедаться уже, но решили остаться зимовать. И целая серия зимних фотографий есть. Так, немножечко у меня потерялось, но мы сейчас досмотрим. Да, одна минутка. Было уже очень трудно, вообще очень трудно выживать самим. Приходилось готовить из каких-то продуктов, которые удалось добыть. Вы видите младшую дочь композитора с внучкой Николая Андреевича. Но несмотря на это, все радовались зимним развлечениям. Была построена детям горка ледяная. И вот эта фотография напоминает силуэт этой горки. Дети построены по росту. И последняя важная вещь, о которой я хочу сказать. Дело в том, что Любенская усадьба была, в общем-то, разрушена до основания в годы Великой Отечественной войны. И вот это собрание Штейнберга является единственным документальным свидетельством внешнего облика этой усадьбы. Не сохранился вот этот малый дом, который стали называть бабушкиным домом, потому что Надежда Николаевна не могла жить в том доме, где умер Николай Андреевич. Она жила в этом доме. Штейнберги жили в главном доме, еще одна чудесная цветная фотография. Семья младшего сына композитора на так называемой даче. Очень поэтичная фотография, еще одна Штейнберга, хотя это совершенно прозаичное здание бани. Но центром притяжения был большой дом, в котором собиралась вся семья, на балконе разыгрывались спектакли. И вот как жаль, что время, наша несовершенная память, стирает яркие краски жизни. Но семье Римского-Корсакова удалось передать нам эти краски, да, и семейными историями, и сохраненными вещами, и вот этой уникальной совершенно коллекцией Штейнберга. Ну, я пока без подарка, но издание всего этого богатства еще впереди.
Спасибо, Нина Владимировна, спасибо.